канал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Но сейчас время для нашей постоянной рубрики «Чтобы помнили», и у нас в студии вновь гость, руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, наверное, начнем мы сегодняшний наш разговор с событий, которые недавно проходили у нас во всей стране, и не только в нашей стране. День памяти и скорби отмечали мы 22 июня. И, конечно, ваша организация всегда этот день очень знаменателен. Как прошел он в этом году?
Да, знаете, перед тем, как 22 июня, День памяти и скорби, я был в филиале нашей организации, это в Камышлове, и там собирались... уже не первый раз было такое, собирались родственники погибших солдат, которые воевали в 313-й стрелковой дивизии. Воевали они в Карелии, вот в этих суровых краях, с финнами, и, естественно, довольно-таки тяжелая тоже судьба была у этих солдат, и они вот представили, так сказать, им представили, вернее, данные, что там и как. И было более 60 человек, это в местном музее в Камышловском. Инициатива целиком была нами поддержана, инициатива Матвеева Валентина Ивановича, который как раз вот уже несколько лет занимается контактами с Карелией по поводу мест захоронения солдат вот этой 313-й дивизии. У него там погиб отец, и вот он... так сказать, представляет как глава уже в этом плане этого участка деятельности по памяти в целом по Свердловской области. Приезжали родственники не только из Камышлова, это там их мало. Почему Камышлов? Потому что когда формировалась дивизия, то немало туда попало однополчан из Камышловского района, из города Камышлова. Ну и не только оттуда, там из уральских земель немало было. В частности, даже из Коми женщина приезжала, там, значит, оттуда призывался ее отец. Из Челябинской области, из многих районов Свердловской области. Это, конечно, теплая была встреча, на ней присутствовали руководители района, председатели обеих дум, то есть районная дума и городская дума Камышловская, и там от администрации были... То есть, понятно, что начинает проступать потепление в отношении к общественным организациям, ну и в частности вот с нашей. Там, конечно, это хорошо, ему помогли, имеется в виду Валентину Ивановичу Матвееву, помогли издать книгу, и он раздал ее участникам. Книга – это большое дело. Вот по военным делам, по поисковой деятельности, по тем проблемам, с которыми он столкнулся в течение вот уже нескольких лет. Это, конечно, многого стоит. Ну, а так вот я еще хотел бы сказать, помимо того, что связано непосредственно с моим, положим, нашим филиалом там, организации, еще вот такое. Я заглянул в Камышловский этот музей, в нем проходила эта встреча, и не только там, там еще выезжали на место мемориала, где мемориал, и там установлен большой гранитный такой памятный знак, где указаны вот это, так сказать, в память жертв погибших 313-й стрелковой дивизии уральцев, которые и камышловцам, в том числе без вести пропавших. Вот этот момент важен. А тут я еще посмотрел в музее, вот что в других музеях не всегда встретишь такие вот данные, как вот посмотрел выложены альбомы, названия у них такие. Альбом «Милые, добрые, нежные. Защитницы мира на земле Великой Отечественной войны». Это 507-й армейский истребительный противотанковый полк. Вот почему-то такое вот странное название. Это женщины. Вот, причем здесь противотанковый полк. Я посмотрел в книге, там, конечно, не только противотанковый полк. Там очень много женщин. И врачей, и связистов, и повара. В общем, все, что нужно для армии, там эти были. И было прекрасно, что все это вот женщины там, судьбы их показаны. В основном там те, которые вернулись с фронта. Но несколько фамилий было не вернувшихся. Вот, в частности, Насонова Екатерина Александровна. Вот о ней сведения там мало. А я посмотрел дополнительно, то увидел, что там и как, по своим каналам, как говорится, по тем, которых в музее еще пока нет. Вот эта Насонова Екатерина, 1941 году окончила Камышловское медучилище. И в 1941 же году угодила на фронт. В 1943 году она погибла в Екатериновке Николаевской области. Вот, ну тут указаны документы, которые я вот раскопал, что мать Александра Федоровна Насонова в Камышлове из села Закамышловское, улица Свердлова, 102. Значит, вот такие адреса. И там интересно другое еще, что вот она погибла, Екатерина Александровна, 4 ноября 43 года, в 1 километре восточнее села Екатериновка Николаевской области. Была старшим сержантом медицинской службы. Нелегко, конечно, было женщинам на фронте, а тут вот еще, помимо тех жутких неудобств, которые связаны вот с непостоянством места проживания и прочее, вот еще и это. Она была сама, как я понял, 19-го года, то есть всего-то 24 года прожила на свете. Но приятное лицо вот на фотографиях там сохранилось, от родственников передали. И, конечно, судьбы там у многих такой, вот кто даже вернулся, их некоторые короткие воспоминания, там телефонисты, зенитчицы, шоферы, тоже женская профессия, полевая почта, это та, которая на фронте, полевая почта. Это вообще не позавидуешь. По бездорожью, неизвестно, что там тебя ждет, диверсанты или чего, пока идешь. И, конечно, очень тяжелая такая вот судьба. Еще там приведена судьба Мелехина Екатерина Васильевна из Камышлова. Она была бойцом морфлота, как это бы не казалось странно, в Кронштадте. И 4 июня 43 года погибла. Причем написано в 5 часов 20 минут. Вот карточка военно-морского флота на военнослужащих моряков. Составлялись такие карточки, я уж много раз с ними встречался. Значит, написано, что она пропала без вести в период с 43 по 45. Ну что, в морской пучине именно так и бывало, что какие там свидетели, кто утонул, кто не утонул. Но вот это вот пятно, что без вести пропал. В советский период расшифровывалось так, что наверняка где-то там с немцами драпануло и прочее. Ничего, конечно, этого не произошло. Это море есть море, оно поглощает всех и вся. Еще увидел, значит, тоже такую судьбу, и никак разгадать не могу, может, кто-то из радиослушателей знает. Одно странное братское захоронение, где 17 женщин погибших в поселке Подборовка. Перезахоронение было, это под Ленинградской областью, Бокситогорский район. Что за судьба такая, 17 женщин погибших в раз и захороненных там? Так никаких каналов нет, но одна из женщин, Татьяна Васильевна, тоже вот Мелехина, она из Камышлова. То ли это родственница, то ли тут с ошибкой написано, что, может быть, это вот и есть Екатерина Васильевна Мелехина. Но тут написано на памятник Татьяна. Ну, следы на Камышлов выводят. Много таких нерешенных, позабытых, так сказать, судеб солдатских, над которыми наверняка, сколько бы ни трудились, установить судьбу так и не доведется. Ну, а большое для нас, для родственников погибших, вообще для памяти людской, уральцев наших, это было 22 июня, это Государственный день памяти и скорби. Естественно, с благословения архиепископа Викентия был организован крестный ход от Дегенина и Татищева памятника. Значит, мы прошли по главным улицам Екатеринбурга. Это было прекрасное шествие, более 300 человек. То есть, где-то я смотрел, 1,5-2 квартала растянулась цепочка, ну, так сказать, и шагали-то тесно друг к другу. То есть, это очень важно. Потом была отслужена служба в память жертв войны. Там не только жертв войны, которые были с ружьем, то есть, не только по военнослужащим, но помянули мы и тех, кто нашел свою кончину от непосильного труда, от голода в районах. Даже те, которые не трудились, это вот дети, инвалиды, которые от тяжелых вот этих условий тоже нашли свою кончину вот на уральской земле. Причем так что в большинстве своем, в подавляющем большинстве, даже внутри вот этой Уральской области, Свердловской, не было сохранены могилы этих людей, особенно вот трудовые армии. Там громадным пренебрежением к людям, которые туда попадали. Это в основном попадали туда или инвалиды, или вот что-то такое, связанное с переселенными национальностями Запада. В том числе, положим, вот немцы по Волжье, там очень много такого. Конечно, это несправедливо, и хотелось бы, чтобы это вот было. Далее, когда мы дошли до Дендрария, после этого выступали, так сказать, представители еще других конфессий, потому что уходили на защиту Отечества представители многих религиозных, так сказать, направлений. И это было тепло воспринято. Потом еще такая была новация, что ли, не новация, точнее, организационный момент. Мне удалось договориться, чтобы поставили лавки для людей пожилых. И вот более 25 лавочек было туда поставлено. Очень хорошо это дело. Люди прошли после шествия и могли нормально провести этот вот час поминовения, как мы назвали. Кстати, у нас довольно интересно проводится. Ну, я считаю, что интересно. Мы начинаем не с официозных выступлений. Не то, чтобы там поклонение, преклонение перед тем, кто-то придет или нет, из нынешнего начальства. Это понятно, что мы, естественно, их приглашаем. Нам важно помянуть погибших людей, отдавших жизнь за Отечество, неважно с каким начальством. И поэтому вот это религиозное у нас идет впереди. Вначале мы вспоминаем, потом уже гражданская часть панихиды проходит. И поэтому тут, конечно, очень важно вот этот момент. Мы главное внимание уделяем вот этому божественному предначертанию памяти всех погибших, чтобы они могли там, где-то в райских кущах, знать, что их помнят. Ну и для нас, для живущих, очень важно, и для родственников, да и для Отечества важно. Единственное, что подпортило это мероприятие, вдруг, когда в 12 часов я объявляю, что, дорогие друзья, сейчас должна быть по указу губернатора области пройти минута памяти и скорби, это завывание сирен, гудков заводских, память погибших, вдруг это не прозвучало, не включили сирены. Что это такое, что за пренебрежение, непонятно. Тем более, что накануне, дня за два, я уж там знаю, слышал это дело, постоянно по радио объявляли, что, дорогие друзья, 22-го в 12 часов дня будут сирены спецоповещения, знайте, что это в минуту памяти погибших, значит, вроде как не волнуйтесь. Это много раз было объявлено, и вот не состоялось. Я полагаю, что тут не без этих политических разборочек. Самое неподходящее время для этих разборок. На чем, но тут бы, на памяти-то погибших, не стоило бы вот таким делом заниматься. Мне говорят, может, там призабыли. Ну, как призабудешь, если, во-первых, это объявлялось, во-вторых, это направлялись решения губернатора, что вот в такое-то время то-то, значит, указ. Это не этим связано. Просто узнали, что, видимо, в какой-то мере оппозиционность, не с похвальбой мы идем к тому прежнему режиму, мы идем с осуждением того, что это произошло, и говорим, намекаем всячески, как можем, что надо воздать должное памяти павших солдат, что необходимо поставить вопрос об их посмертном награждении, чтобы в России такого не было черствого отношения. В районах области в некоторых были минуты памяти и скорби. Важно еще один момент, который, значит, я там зачитал, когда вот эти были прочитаны служба отцом Флавианом вместе с большим количеством священников и сопровождающих его диаконы, протодиаконы, там человек 12 было только вот в одеяниях Русской Православной Церкви. И говорю, человек 300 вот шествие было. Я потом заключил, говорю, знаете, дорогие, уважаемые участники нашего мероприятия, недавно наша женщина-активистка была в Брянске на могиле своего отца. и в Брянске она увидела памятник, восстановленный, так сказать, новый памятник стоит, и на нем такие слова: «Помяни, Господи, души преснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положивших, от раны глада почивших, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, в блокаду скончавшихся, и всех для победы потрудившихся. Их же имена Ты, Господи, веси, и прости им всякое прегрешение, вольное и невольное. Аминь». Конечно, наши пришли с плакатиками, где говорилось о том, что обида у людей, родственников, что ничем не награждены люди, погибшие воины. Конечно, это надо бы править.
Традиционно у вас какие-то всегда интересные новые судьбы, новые письма, новые истории. И
да.
Сегодня?
Я бы хотел что еще раз сказать радиослушателям. Возьмите в ручки бумагу, я продиктую в конце передачи вот адрес, куда следует обращаться и где можно с нами встретиться. А сейчас я зачитаю. Много вот обращений-то приходит, но я выбираю наиболее значимые из них. Ну, во всяком те, по которым какая-то информация интересная. Вот в данном случае я подобрал письмо, которое как раз не открывает судеб, где человек погиб. И не только он, а многие-многие тысячи других. Ну, я по порядку начну. Пришло обращение ко мне от Вероники Степановны Сапега. Она из Железнодорожного района. И вот она обратилась с тем, что надо бы уточнить судьбу ее брата, Петра Степановича Корзюка. Корзюк Петр Степанович, который 15 мая 1942 года ехал в поезде домой после тюрьмы, был забран на фронт, сообщил, что находится в Сталинграде, идем в решающий бой, написал он, и больше от него ничего не было. Сколько разыскивали, найти не можем. Год рождения у него 1913, работал на Уралмашзаводе. За что сидел, прочего от этого нет, да понятно, что родственникам это и не объясняли. Значит, почему он туда ехал? Потому что они родились в Волгоградской области, в Сталинградской в то время. Вот интересует ее, что такое случилось с братом. Я посмотрел данные, значит, в разных источниках, и обнаружилось неожиданное. Ну, вот держу в руках ксерокопию, тут прямо читать-то трудно, потому что это написано на языке коми. «Республикален память книга». В том 7-й, это вот издано в Сыктывкаре в 1998 году, 7-й том книги. И там на странице 427 нашел сведения, которых вот у сестры нету. Корзюк Петр Степанович, 1913 год рождения, призван в июле 42 года. Извините, все, уважаемые радиослушатели. Дальше нет. Никогда, ни где был, ни когда погиб, ни откуда родом. Абсолютно никаких сведений. Ну, думаю, странно, может, это так по нему. Но вот гляжу, 427-я страница, с первого. Корешков Иван Степанович, 18-го года, призван в феврале 42-го. Корешков Павел Иванович, 11-го, призван в марте 42-го года. Все, больше никаких сведений. Итак, вся страница. Корман Маркус Лейбович, 12-го года, призван в июле 42-го года. И так можно было бы зачитывать в несколько часов, если не суток. Решил уточнить, а что это такое? Почему такая урезанность в судьбе? Только когда призван, и больше никаких сведений нету. Где погиб? Когда погиб? При каких обстоятельствах? Похоронен или нет? Абсолютно нигде, ни в каком месте нет. Тогда я решил посмотреть, а что это за народ-то? Почему такой странный подход в республике Коми? Такие вот дела. Посмотрел, и вот в этом 7-м томе, значит, там в книге, которая начало-то, вводная часть, там написано, я тут коротко только некоторые абзацы остановлюсь, потому что вводная часть длинная, на многих страницах. Ну, тут написано, вместе с другими народами страны весомый вклад в разгром врага внесла и республика Коми. На защиту Отечества через военкоматы Коми ушло около 170 тысяч воинов. Ну, там дальше откуда? Кожвинский, ныне Печорский район, Усинский, ныне Усинский, Ухтинский, Воркутинский, там вот все вот эти районы, много их перечислять не буду. И что это такое? Я взглянул в энциклопедический словарь по тем вот временам и прочее. Вот эта вот республика Коми, она была до войны 155 300 человек. Плотность тут указана и прочее. 70 тысяч жителей Коми, значит, остальные русские. Вот такое, 155. Но как же туда 170 тысяч призвано-то, если население было 155? И потом выясняется, что вот я читаю здесь, среди них были представители, это среди мобилизованных, не только коренной национальности или проживающие в республике уроженцы других регионов, а также граждане, оказавшиеся в нашем крае не по своей воле. Военкоматы республики направляли призывников в распоряжение многих фронтов, но прежде всего в 1941-1942 году воинские части, защищавшие столицу Москву, Ленинград и Советское Заполярье. Вот опять встречаемся мы с этим нашим Заполярьем. И дальше я подхожу к основному, что же там было. Вот пишется составителями книги, какая была трудность в составлении вот этих сведений. Наибольшая сложность в уточнении сведений о фронтовиках заключалась в том, что военкоматы нашей республики на защиту Отечества отправляли не только воинов Коми, но и уроженцев других регионов. В этом, пожалуй, и состоит основная причина того, что, несмотря на настоятельную работу по поиску, еще не выяснена и остается фронтовая судьба почти у 70 тысяч призванных в армию военкоматами нашей республики. Почти на 45 тысяч призванных бывшим Кожвинским райвоенкоматом пока не удалось собрать необходимых сведений, а имеющиеся в архивах данные очень скупы. Но я тоже показал прямо на странице где-то указано. Почему не найдены данные на призванных? Наша северная Коми, земля, была свидетелем и невольным участником массовых репрессий, имевших место в Советском Союзе в 30-40-е годы. Перед началом Отечественной войны в местах заключения, дислоцированных в республике, находилась не одна сотня тысяч граждан, почти из всех регионов страны. Кроме того, на жительство в наш край в период известной коллективизации были депортированы тысячи крестьянских семей из многих регионов Союза. А сколько было депортировано к нам из прифронтовых районов украинцев, белорусов, молдаван, жителей Прибалтики, поляков, немцев. Большинство из них остались верны своему долгу перед Родиной. Из названных категорий людей через военкоматы Коми на фронт ушло, далеко по неполным еще данным, почти 100 тысяч человек. Конечно, многие из них погибли на полях сражений с врагом, но данные об их ратных подвигах в военкоматы республики не поступили. В годы войны воинские части и подразделения армии сведения о судьбе фронтовика высылали, как правило, по месту рождения. Ну, понятно, что если из заключения туда попал, то он родился в другом месте. Вот по месту рождения. Не были получены сведения на этих призывников и из архива Министерства обороны. Не возвратились на жительство в республику и бывшие заключенные, что они поедут в Коми-то, или депортированные, по которым посчастливилось не погибнуть в боях. Да что греха таить. Сколько еще в лесах, болотах, на полях сражений, фронтовой полосы до сих пор лежат кости безымянных солдат, остановивших шествие врага ценой своей жизни? А сколько еще безымянных захоронений соотечественников, павших в сражениях, особенно в 1941-1942 году, когда наши войска сдерживали наступление фашистских полчищ? Это я читаю прямо вот из книги памяти, 7-й том Коми. Поэтому и неудивительно, что не дошли до наших военкоматов сведения о ратных подвигах многих солдат, сержантов и офицеров, ушедших защищать Отечество. И вот концовка, которую тоже, считаю, надо зачитать. Однако практически очень немногие регионы, то есть там говорится о том, что запросы делали, вот скажите, что и как по этим фамильные списки высылали, значит, оттуда приходил ответ. Однако практически очень немногие регионы нам сообщали сведения о судьбе бывших воинов. А было немало и таких регионов, откуда военкоматы возвращали нам высланные для них карточки. А там надо сказать, что они сделали порядка 50 тысяч поисковых карточек. Это только еще первая порция. И вот направляли назад. У вас призывали? Вы разберитесь с такой припиской. А ведь речь шла об уроженцах этого региона. При таком отношении военкоматов и редколлегий бывших краев и областей СССР нам не удалось найти достоверные данные о фронтовой судьбе многих-многих тысяч. Чтобы в летописи истории сохранить навечные имена всех ушедших на фронт, общественная редколлегия решила опубликовать хотя бы краткие демографические сведения о них с ограниченными данными. И вот в 7-й том включены имена призванных в армию только бывшим Кожвинским райвенкоматом, ныне Печорским, судьба которых пока остается невыясненной. Следует отметить, что за годы войны в архивах бывшего Кожвинского райвенкомата значится около 60 тысяч отправленных в воинские части. Вот. Ну, тираж книги я посмотрел, 1000 экземпляров, это капля. Вот такое. Но когда смотрел, вот что интересно, это отношения после войны. Отношения после войны вот тем, которых направили, что военкоматы, откуда они как бы вот родом, никаких сведений не дали в Коми республику, поэтому солдаты как бы остались в подвешенном биографическом состоянии. Это вот я посмотрел, и буквально у всех, редко где там какое-то исключение, вот эти сведения. Корзюк Петр Степанович, 1913 года призван. Корзун, Корзин, Коржаков и так далее. Это я назад иду. Короче, я тут вот по букве К, я смотрю, неполная одна только страница, которую я взял вот процитировать. Но что важно-то? Тут ведь дело не только в военкоматах, вот которые там по местам, вот призван Корзюк, попал в Уралмаше. Что там ему приписали тут, темный лес, за что его посадили? Тогда было неважно, лишь бы человек был при тюрьме и тюремное содержание, значит, это дешевле обходилось при работе, чем что-то там платить. Жалкие гроши, и то старались не платить. Но я посмотрел по другим, и по нему никаких сведений-то других-то нет, кроме вот этого, что только ссылка на эту республику Коми, на эти вот краткие сведения. То есть они еще и попали уже с клеймом, что это из тюремщиков, что это люди, которые не заслуживают вообще доброго отношения к себе, что они должны быть, так сказать, ну, отдать жизнь и быть изгоями в дальнейшем. В военных архивах нет никаких сведений, откуда тот же самый Корзюк, Корзун, Кориков, Коренец, Корисон, Фриц Гертович, абсолютно нет данных по этим людям. Это уже что? Это просто предписанное отношение, на мой взгляд, государства к, вот, к людям такой судьбы, которые попали на защиту Отечества, перед этим как бы побывав вот за решеточкой нашего родного Отечества. Это страшное безмолвие и преступление перед и памятью людей, и вообще перед людьми, которые отдали жизнь свою. Вот такие страшные-страшные судьбы.
Алексей Александрович, ну и завершая, да, нашу передачу, давайте назовем адрес для писем, потому что судьбы страшные, действительно, такие были времена, но, тем не менее, поиск продолжается, и хоть и очень сложно, я понимаю, но все-таки какую-то информацию вам удается добывать из тех вот скудных и порой просто закрытых источников.
Да, вот, Полина Борисовна, вы сказали, страшные были времена. Действительно, страшнее не придумаешь. Но у нас, к сожалению, я смотрю, вот так может развернуться, что такого рода времена могут повториться. И поэтому вот у меня, в частности, затаенная мечта такая, чтобы как можно больше людей старались понять, насколько это жестоко было отношение вот к солдату, не только вот, которые попали за решеточку, там за, не знать за что, вот, а в целом солдат, хоть он крестьянин, хоть он из рабочих, хоть он из интеллигенции, как, какой бы ни было, отношение было жуткое, просто несправедливое и оскорбительное для памяти и родственников, и оскорбительное для памяти Отечества. Это ведь тоже надо учитывать. А для вас, радиослушатели, я хотел бы назвать наш адрес, по которому мы будем вот, с вами общаться. И, пожалуйста, пишите свои вот, вопросы. Один из вопросов, который мы задавали в одной из передач, даже не в одной, как вы относитесь к тому, чтобы посмертно были награждены павшие воины? Это и без вести пропавшие, и умершие в плену, и погибшие на поле боя, и умершие в госпиталях от ран и болезней вот того периода. Как вы относитесь к посмертному награждению? Нужно это по вашим понятиям или нет? Ну и адрес наш. Ну и, конечно, не только по этой части. У кого положим вопросы будут по судьбам своих родственников, а такие вопросы чаще всего к нам и приходят, тоже пишите по адресу. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших откликов. И, пожалуйста, указывайте свой телефон. Это поможет во многом нам. И, конечно, о родственных связях побольше, как можно больше. Тут надо, чем больше сведений, тем больше вероятность, что можно что-то разыскать в этих обильных, громадных военных архивах.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню нашим слушателям, сегодня у нас в студии был руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. В нашей студии, как всегда, мы встретимся через 2 недели. Всего доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, защитили родину свою.